У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Переговоры Владимира Путина в Индии, конфликт вокруг Института региональной прессы в Петербурге, как международное сообщество будет помогать Ливану. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Политика онлайн» и некоторые другие рубрики и темы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Президент России Владимир Путин завершает сегодня свой государственный визит в Индию, в ходе которого были подписаны несколько крупных соглашений, прежде всего в области ядерной энергетики и в сфере военного взаимодействия. Москва и Дели подтвердили дружественность своих отношений и готовность к продолжению тесного сотрудничества. Однако России, судя по всему, предстоит уже в ближайшее время выдерживать острую конкуренцию со стороны западных стран в борьбе за индийский рынок. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Визит Владимира Путина в Дели обставлен очень торжественно. Сегодня, уже после заключения всех основных соглашений, российский президент принял участие в большом праздничном параде, посвященном Дню Республики, который отмечается в Индии. Парад начался с пушечного салюта в честь глав индийского и российского государств. Еще накануне приезда Путина в Дели посол России в Индии Вячеслав Трубников назвал главным пунктом повестки дня двустороннее сотрудничество в области ядерной энергетики. Это подтвердил и сам Владимир Путин.
Крайне важным считаем завершение проекта строительства индийской АЭС Кудам-Кулан. Намерены и в дальнейшем расширять сотрудничество двух стран в сфере использования мирного атома.
В ходе саммита Путин и премьер-министр Индии Манмохан Сингх подписали соглашение о строительстве в Индии 4 ядерных реакторов. На торжественной церемонии по этому поводу Сингх заявил:
«Энергетическая безопасность – важнейшая область нашего стратегического партнерства. Роль России как мирового лидера в области энергетики общепризнана. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Россией в этой жизненно важной для нас сфере».
Сотрудничество, причем очень тесное, в области ядерной энергетики является традиционным для российско-индийских, а ранее для советско-индийских отношений. В то же время, относительно недавно, Индия получила доступ к американским технологиям в этой сфере, которых в течение долгого времени она была лишена, так как не являлась участником договора о нераспространении ядерного оружия. Теперь же, после отмены этих ограничений, США могут составить конкуренцию России. Впрочем, на индийском рынке, учитывая быстрые темпы роста экономики Индии, а соответственно и увеличение объемов энергопотребления, пока сохраняется простор для действий как России, так и Соединенных Штатов. Это отмечает в интервью «Радио Свобода» и эксперт по американо-индийским отношениям Фонда наследия Лиса Кертис.
Я не думаю, что в Соединенных Штатах на укрепление российско-индийских связей, в том числе ядерных, оборонных и космических, могут смотреть как на угрозу своим интересам в Индии. Но какой-то градус конкуренции есть, особенно в том, что касается поставок ядерного оборудования. Как известно, президент Буш приложил много усилий, чтобы уговорить Конгресс разрешить продажу Индии материалов для ядерных электростанций. Мы рассчитываем, что российско-индийские договоренности не помешают расцвету американо-индийской торговли, в том числе в области обороны и мирного атома.
Военно-техническое сотрудничество – еще одна важнейшая сфера российско-индийских отношений. Перед приездом Владимира Путина в Дели были подписаны два крупных контракта о совместной разработке и строительстве военно-транспортного самолета и авиационных двигателей. Россия участвует в тендере на поставку в Индии истребителей и надеется выиграть его. В планах Москвы продажа Индии более 120 самолетов МиГ-35 на сумму не менее 6,5 миллиардов долларов. Сейчас большая часть вооружений Индии советского или российского производства. Однако в тендере участвуют на этот раз и западные производители, в частности, американские и шведские. Причем позиции России, как считает военный эксперт Александр Гольц, имеют слабые места.
70% вооружений индийской армии, по-моему, в авиации эта цифра доходит до 90%. являются российскими. Россия долгие годы, начиная с 60-х годов прошлого века, является главным поставщиком вооружений в Индии. Индия является вторым по объемам закупок покупателем российской военной техники на сегодняшний день, и эти закупки превышают 1 миллиард долларов ежегодно. Правда, в последнее время у российских торговцев оружием на этом участке возникли некоторые проблемы. Их две. Первая внутренняя. Она заключается в том, что Россия уже очень давно не разрабатывает принципиально новые военные техники. Все, чем она торгует, модернизированные проекты, которые созданы в 80-е годы прошлого века. Мы уже очевидно подходим к такому моменту, когда характеристики этого оружия не слишком удовлетворяют покупателей. И с этим связана вторая проблема. Соединенные Штаты заключили несколько соглашений с Индией, которые предполагают сотрудничество и в ядерной сфере, и в других сферах. И тем самым была открыта дорога конкурентам российского оружия на индийский рынок.
Говорил военный эксперт Александр Гольц. При этом в неофициальных заявлениях представители российской делегации не исключают, что в случае проигрыша тендера на поставку истребителей Москва может рассмотреть возможности продажи вооружений и в другие страны Азии. Речь идет прежде всего о Пакистане, куда ни советское, ни российское оружие не поставлялось и не поставляется. Между Дели и Исламабадом сохраняются довольно напряженные отношения, и Москва до сих пор отказывалась от военных сделок с Пакистаном в обмен на приверженность Индии именно российским вооружениям. Хотя контракты в ядерной и военной сфере исчисляются миллиардами долларов, объем российско-индийской торговли остается сравнительно небольшим, если не сказать очень маленьким, для стран с таким потенциалом, говорит президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин.
Если мы возьмем в целом торговлю, военно-техническая часть составляет львиную долю, а в целом сама-то торговля России и Индии невелика, она всего 3 миллиарда долларов в год. Если сравнить российско-китайскую, 30 миллиардов, то получается в 10 раз меньше. Из этого следует вывод, что экономики не очень стыкуется, что пока, видимо, как бы нет адекватного торгово-экономического обмена между российскими и индийскими, так сказать, соответствующими отраслями промышленности. Это тоже серьезная проблема, о которой нужно думать экспертам и политикам.
В ходе переговоров в Индии вновь была подтверждена готовность сторон к диалогу в трехстороннем формате Дели, Москва, Пекин. Такая же готовность упоминалась и в итоговом коммюнике последнего российско-китайского саммита. Однако идея создания такой оси стратегического партнерства, которая политологам виделась как альтернатива доминированию США в мире, практической реализации не нашла. Более того, конкуренция в борьбе за источники энергоснабжения, рынки сбыта и так далее все больше ставит под сомнение возможность существования такой оси. В то же время и Россия, и Индия, и Китай являются членами Шанхайской организации сотрудничества, чье влияние в последнее время заметно усилилось. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд во Владивостоке вынес приговоры по двум из четырех уголовных дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. Прокуратура Москвы расследует обстоятельства взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах. 13 человек погибли и более 30 ранены сегодня в результате взрыва на рынке в центре Багдада. В Бейруте отменен комендантский час, введенный минувшей ночью. В Исламабаде у входа в отель «Мариот» сегодня произошел взрыв. Смертник привел в действие взрывное устройство. Погиб сотрудник службы безопасности отеля. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И возвращаясь к важной официальной международной новости, Владимир Путин сегодня завершает визит в Индию. Только что вы слышали, как мой коллега Андрей Шароградский рассказывал о ходе и о разных аспектах этого визита. Подробнее об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в 20 часов по Москве. Не пропустите. И еще одно событие, по крайней мере, существующее в российских средствах массовой информации, в электронных, я подчеркну, на интернет-сайтах. На российских интернет-сайтах появились сообщения со ссылкой на британскую газету «Guardian» о том, что Скотланд-Ярд и британские власти готовы предъявить обвинение Луговому по делу об убийстве Александра Литвиненко, и что якобы британские официальные лица ожидают российской реакции следующей, что, мол, российские власти предложат обменять Лугового на Березовского. Вот такая совершенно фантастическая история со ссылкой на британскую газету «Guardian». Мы сейчас попытаемся разобраться с этой ситуацией. Рядом со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте. Так что пишет,
добрый день, Кирилл,
собственно говоря, сам источник?
Разобраться вряд ли нам удастся здесь в студии, но пересказать статью я могу. Она появилась в сегодняшнем выпуске лондонской газеты «Guardian». Называется она «Соединенное Королевство намерено судить россиянина за убийство Литвиненко». И подписана целым коллективом авторов в составе Иоанн Кобейн, Джулиан Боргер и Люк Хардинг. Если позволите, я процитирую из статьи. «Британское правительство готовит запрос об экстрадикции российского предпринимателя, чтобы тот мог предстать перед судом по делу об отравлении бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко полонием 210. Высокопоставленные представители Уайтхолла, то есть правительства Англии, сообщили газете «Guardian», что в досье Скотланд-Ярда по данному убийству, которое вскоре будет передано в службу уголовного преследования, приводятся веские доказательства виновности Андрея Лукового. Андрей Луговой, имя, хорошо известное нашим российским слушателям. На основании этих данных якобы служба уголовного преследования и сможет решить, предъявлять ли ему обвинение. Заметьте, это в будущем времени, то есть дело еще пока не решено. Газета продолжает. Правительство уже готовится к тому, что отношения с Москвой станут более прохладными. По мнению официальных лиц, это неизбежно последует за запросом об экстрадиции. Запрос может быть направлен уже в следующем месяце, и представители правительства убеждены, что Кремль в ответ потребует выдать Бориса Березовского, российского олигарха-миллионера, получившего убежище в Великобритании.
Ну, я напомню, что, во-первых, по российской конституции Российская Федерация не может выдавать свои граждан со своей территории для уголовного преследования на территории другого государства, и этот процесс должен гипотетически происходить на российской территории. Ну и, во-вторых, естественно, вряд ли британское правительство, мягко говоря, вряд ли будет менять человека, который получил политическое убежище в своей стране, на, в общем-то, человека, обвиняемого в уголовном преступлении. Это маловероятно, мягко говоря.
Кирилл, вы здесь просто пересказали содержание статьи, где приводится и тот факт, что Российская Конституция защищает граждан от насильственного выдворения. И тот факт, кстати, что Россия уже пыталась добиться экстрадиции Березовского. Березовский не был выдан России, поскольку британский суд постановил, что обвинения против него имеют политическую подоплеку, и таким образом процесс будет заведомо несправедливым. Это уже была цитата. Итак, продолжая цитировать статью, по словам правительственных чиновников, российским властям сложно было объяснить, что британские суды полностью независимы, что Березовский не может быть выдан в случае, раз суд уже постановил, что это невозможно. В результате в Уайтхолле все больше опасаются дипломатического разрыва и негативных последствий для экономики. Здесь газета приводит данные о том, что британский бизнес принимает активное участие в российской экономике. В 2005 году прямые британские инвестиции составили около 2 миллиардов фунтов, а экспорт около 3 миллиардов. Хочу сказать, что все, что приводит газета «Guardian», а газета, для уточнения скажу, однозначно левая ориентация, все это в данном случае не более чем домыслы, спекуляции, они не опираются пока на факты, а официальные лица, на мнение которых ссылается газета, поименно не указаны.
Иными словами, события как такового не произошло, это, по крайней мере, пока очевидно. Есть некие неназванные источники в британском руководстве, точнее, видимо, в руководстве британских правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Guardian», но подчеркнем, все-таки это британская серьезная газета, они хоть и выдвигают предположения, они не говорят о том, что это так.
Я бы всю историю с возможным запросом об обмене Лугового на Березовского вынес за скобки. Что остается внутри, это скорее тот факт, что тот, кому будет предъявлено обвинение, скорее всего, будет именно Андрей Луговой.
С публикацией в британской газете «Guardian» вас познакомил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Нашу программу продолжит актуальная международная тема. В Париже прошла однодневная международная конференция по оказанию помощи Ливану. По итогам конференции ливанскому премьеру Фуаду Синьоре пообещали выделить сумму в 7 миллиардов 600 миллионов долларов на восстановление страны. С подробностями наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
В третьей международной конференции по оказанию помощи Ливану приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Здесь были и госсекретарь США Кондолиза Райс, и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, и новый генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун. Вел конференцию французский президент Жак Ширак, который принимает особое участие в судьбе Ливана, бывшей французской колонии. Вот что сказал Жак Ширак, открывая конференцию. Мы собрались здесь для того, чтобы помочь всем без исключения ливанцам. И мы хотим, чтобы эта помощь была долгосрочной. Наша конференция – это уникальная возможность для того, чтобы вновь заявить во всеуслышание о том, что мы хотим видеть Ливан единым и неразобщенным, в котором уважались бы все его разнообразные общины. Напомним, что в Ливане, чье общее население составляет менее 4 миллионов человек, проживают мусульмане, как сунниты, так и шииты, христиане и друзы. Конфликты по политическим и религиозным мотивам между различными общинами и внутри них – не редкость. В данный момент ситуация в Ливане обострена до предела. Уже несколько месяцев, как оппозиция требует ухода прозападного правительства Фуада Синьоре. Участие в масштабных антиправительственных манифестациях принимают сторонники шиитской радикальной группировки «Хизбалла» и многие просирийски настроенные ливанцы. Бесспорно, однако, то, что Парижская конференция стала крупным дипломатическим успехом для Фуада Синьоре. Вчера ему удалось собрать более 7,5 миллиардов долларов, включая как дары, так и займы. Надо отметить, что Ливан буквально погряз в долгах, многие из которых должны быть погашены в кратчайшие сроки. Вот что Фуад Синьоре ответил еще до начала конференции на вопрос о том, куда пойдут полученные средства. Во-первых, я считаю, что международному сообществу в его собственных интересах выгоднее помогать нам, чем пустить вещи на самотек. Как будут использованы вырученные деньги, будет создан специальный счет для возмещения наших колоссальных долгов и процентов. Эти долги накопились в первую очередь потому, что за последние 30 лет Ливан претерпел несколько вторжений на свою территорию и был оккупирован. Последней каплей стало нападение Израиля в прошлом году. Узнав, какую значительную сумму ему удалось собрать, Синьоре выглядел растроганным и в заключение заявил, что поддержка международного сообщества должна прибавить ливанцам стремление защищать свободу, развивать демократию и дорожить независимостью. Наталья Руткевич, Париж.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. И речь пойдет о ситуации, сложившейся вокруг Института региональной прессы в Петербурге. Эта организация существует с 1993 года. Она организует конференции, брифинги на самые острые социально значимые темы, многие из которых замалчиваются российскими СМИ. Институт проводит семинары для журналистов, представителей правозащитных и других некоммерческих организаций и ведет интернет-проекты. Главные цели деятельности института – способствовать усилению роли прессы в демократическом обществе и становлению новых школ журналистики. Сейчас здание, где находится эта организация, а это дом журналистов, закрывается на ремонт, и институту предложено освободить помещение. Впрочем, попытки выселения начались еще 2 года назад, так что причины нынешней ситуации могут быть далеки от хозяйственных. Так считает директор Института региональной прессы Анна Шароградская. С ней побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Анна Аркадьевна, Институт региональной прессы получил уведомление от Комитета по управлению городским имуществом о расторжении договора аренды. Я пыталась поговорить с председателем Союза журналистов Андреем Константиновым, но он отказался, разрешив мне сослаться на телефонный разговор с ним. Он сказал, что он, во-первых, не желает оправдываться, во-вторых, вступать в полемику с директором Института региональной прессы, и, в-третьих, вопрос не к нему, а к КУГИ, поскольку единственная причина выселения всех арендаторов – это ремонт.
По моим сведениям, когда впервые Константинов информировал журналистское сообщество о ремонте, он говорил, что работа дома журналистов, она будет продолжаться на все время ремонта. Я не вижу особых причин для того, чтобы мы должны были покинуть дом журналиста, и нам совершенно недвусмысленно сказали, что о нашем возвращении или не невозвращении, было подчеркнуто, что это будет невозвращение, решение будет принимать Константинов. Нежелание говорить на эту тему свидетельствует о том, что очень специфически председатель Союза журналистов понимает проблему доступа к информации. О том, что мы не вернемся сюда по экономическим причинам, сказал сам Константинов в своем комментарии для «Эхо Петербурга».
Значит, у нас есть, по крайней мере, одна версия экономическая. Дом на Невском – это дорогое помещение. Андрей Константинов сказал мне, что та цена, которую Институт региональной прессы платит, не соответствует настоящей коммерческой цене.
Люди, знающие, сказали мне, что за комнату в 45 квадратных метров 2000 долларов в месяц – это весьма и весьма высокая коммерческая цена. Мы не коммерческая, не государственная организация, но мы все же нашли деньги, чтобы более 10 лет платить эти коммерческие ставки, поскольку по договоренности с прежними председателями Союза журналистов мы могли использовать залы для пресс-конференции бесплатно. В конечном счете, зная, как важно сохранить эту площадку, мы могли бы, наверное, говорить об оплате времени за пресс-конференции, но Андрей Константинов выбрал позицию, при которой он не разговаривает со мной, с прессой, пишущей правду, и, обращаясь к нему с просьбой письменно, я не получала ответа.
Значит, экономическая версия, по вашему мнению, несостоятельна.
Абсолютно.
Какая же тогда есть еще?
Я прекрасно понимаю, что та критика самых разных аспектов нашей жизни и на федеральном уровне, и на городском, которая бывает, звучит в наших пресс-конференциях, она, безусловно, неприятна. Иначе у нас с Константиновым был бы диалог по поводу тех угроз, которые раздавались, когда мы организовывали пресс-конференцию Эдуарда Лимонова в момент кризиса, на тот момент еще партии. И мне тогда совершенно недвусмысленно сказала сотрудница Союза журналистов, если вы хотите остаться в этом доме, вы отмените пресс-конференцию. Я пресс-конференцию не отменила. Первое, что я сказала, когда узнала, что дом журналиста, по сути, закрывается на 2 предвыборных года, это акция политическая, потому что именно в это время площадка Дома журналистов должна работать с наибольшей активностью. Нам было сказано, что Дом журналистов вновь откроется уже после президентских выборов.
Спасибо. Мы беседовали с директором Института региональной прессы Анной Шароградской.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей «Время московское». В эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова, председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. Напомню, в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Экономическая панорама», «Новости науки», репортаж с презентацией любопытной книги и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Но речь пойдет не об этой стране, а о далеких Фарерских островах. Ну а сейчас, как я уже сказал, сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев внес в парламент кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, для утверждения в должности премьер-министра страны. Ранее депутаты дважды проголосовали против назначения Феликса Кулова на пост премьера. Суд во Владивостоке вынес приговоры по 2 из 4 уголовных дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. Капитана Максима Ковтуна и мичмана Михаила Набойкина приговорили к 3 и 4 годам заключения соответственно. От дедовщины в полку пострадали более 20 человек. Прокуратура Москвы расследует обстоятельства взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах. По предварительной версии, которую сообщил в интервью «Радио Свобода» в ГУВД Москвы, взрыв произошел по вине самих студентов. Взрывное устройство, заложенное на верхних этажах 19-этажного корпуса, сработало сегодня утром. Никто не пострадал. Районный суд Владивостока выдал санкции на арест третьего подозреваемого в убийстве хабаровского журналиста Константина Боровко. Во вторник милиция задержала трех подростков по подозрению в нападении на журналиста. В Бейруте отменен комендантский час, введенный минувшей ночью. Тем не менее, школы и вузы в ливанской столице остаются закрытыми после кровопролитных столкновений на территории Арабского университета, где погибли по меньшей мере 4 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 26 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 января 2005 года. Ирак. Преддверие всеобщих выборов в Переходную национальную ассамблею. Рассказывает Андрей Широградский.
До свержения режима Саддама Хусейна штаб-квартиры ведущих шиитских партий Верховного Совета Исламской Революции Ирака и Исламской партии Дава располагались в Иране. Обе партии вели вооруженную борьбу против Саддама, пользуясь поддержкой Тегерана. Приход к власти шиитских партий будет приветствоваться Ираном, говорит эксперт по делам Ближнего Востока Уильям Сами. Мы сталкиваемся с двойственностью политики. Исполнительная власть, Министерство иностранных дел признают в целом временное правительство Ирака. С другой стороны, в иранском правительстве есть элементы, которые поддерживают экстремистов. Широкое участие шиитов в выборах в Ираке поможет скорейшему созданию республиканской формы правления, которая будет резко контрастировать с теократической системой, существующей в соседнем Иране. Определенную угрозу иранскому режиму представляет собой возрождение города Ан-Наджаф на юге Ирака, который много лет был важнейшим шиитским центром, однако режим Саддама Хусейна рассматривал его как центр оппозиции. Однако сейчас значение Ан-Наджафа вновь возрастает. Региональный эксперт Лондонского института войны и мира Аммар Аль-Шахбандер считает, что возрождение Ан-Наджафа может оказать влияние не только на Иран, но и на другие страны Ближнего Востока. Сильное шиитское правительство в Ираке означает, что Ан-Наджаф вернет себе силу и начнет влиять на шиитские группы во всем мире. В первую очередь это скажется на Ливане, что противоречит иранским и сирийским интересам. Арабские страны Ближнего Востока населены в основном суннитами, однако достаточно значительные шиитские общины существуют в Саудовской Аравии и Бахрейне, более мелкие во многих других странах. Аммар Аль-Шахбандер полагает, что если в Ираке придет к власти шиитское правительство, то эти группы будут более активны. Многие государства Ближнего Востока уже высказали поддержку проведению выборов в Ираке, однако одновременно они выражают озабоченность по поводу того, насколько активное участие в голосовании примут сунниты. Лидеры многих суннитских общин призывают бойкотировать голосование из опасений, что в результате выборов власть полностью окажется в руках шиитского большинства. Конечно, и в самом Ираке, и в Соединенных Штатах, и во всем мире прекрасно понимают, что предстоящие парламентские выборы в Ираке не будут образцовыми с точки зрения демократических принципов, но понимают также и тот факт, что альтернативы этим выборам нет.
Обстановка в Ираке в преддверии выборов в рассказе Андрея Широградского. По итогам выборов почти половину мест в новом составе парламента получили кандидаты от Объединенного Иракского альянса, в котором преобладают шиитские партии. Радио «Свобода», 26 января 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы вернемся к новостям, но не к политическим, а к событиям в научной сфере. Времена отважных путешественников не ушли. Английские и канадские полярники достигли так называемого полюса недоступности впервые без помощи специальных средств. Об этом и других событиях в научной сфере обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Come команда английских и канадских полярных исследователей достигла полюса недоступности в Антарктиде. Эта точка является географическим центром континента. Полярникам потребовалось 7 недель ходьбы на лыжах, чтобы пройти почти 1760 километров от российской научной станции Новолазаревская, находящейся на побережье Атлантического океана, до полюса недоступности. Это первая экспедиция, достигшая центра без использования автомеханических устройств. Полюс недоступности расположен на высоте 3700 метров над уровнем моря в 540 километрах от южного полюса планеты. Самыми первыми людьми, достигшими полюса недоступности с помощью снегоходов, были советские полярники в 1958 году. В память об этом событии они оставили бюст Ленина, который был обнаружен нынешней экспедиции. Американские биохимики из университета Джона Хопкинса синтезировали молекулу, убивающую культуры раковых клеток. Ученые решили использовать гибридную молекулу, которая легко проникает внутрь клетки и расщепляется ферментами на две составляющих. Сиаловая кислота способствует восстановлению в раковых клетках нормального метаболизма сахаров, а масляная кислота активизирует комплекс генов, останавливающих неконтролируемое деление раковых клеток. Исследователи полагают, что сиаловые и масляные кислоты обладают усиленным двойным эффектом, который приводит к самоуничтожению раковых клеток, апоптозу.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная историко-культурная тема. В издательстве «Время» вышла книга Марии и Аркадия Дубновых «Танки в Праге. Джоконда в Москве». Подзаголовок издания «Азарт и стыд 70-х». Книгу представили в клубе «Петрович» в присутствии не только авторов, но и некоторых ее героев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Клуб «Петрович» — очень правильно выбранное место, чего стоят одни стаканчики граненые, стоявшие на столах. И форма презентации была выбрана издателем правильная. Под водочку, селедочку о 70-х говорили люди, чьи имена не раз упоминаются на страницах книги. В записи Марина Влади, вживую Михаил Жванецкий, Вениамин Смехов, Александр Филипенко читал из Высоцкого.
И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России, безвременье вливало водку в нас.
Сама книга составлена из интервью, но не знаменитостей, а инженеров, учителей, врачей, военных. Мария Дубнова спрашивала их, как тогда доставали книги, где брали билеты в театр, о чем разговаривали на кухнях и на работе, что вызывало чувство национальной гордости и национального позора, что знали о диссидентах и как относились к Западу. Разные люди, разные голоса, разные эскизы эпохи. Аркадий Дубнов документировал время в фотографиях, черно-белых, сделанных для себя, для души. Конечно, разговор и в книге, и в клубе вышел далеко за рамки 70-х. Глава издательства Борис Пастернак назвал себя и ровесников осколками той эпохи. Кто-то сказал про поколение 40-летних, продукты 70-х. Вышли продукты осколков. Смешно и грустно. Гениально сформулировал Жванецкий. Тогда мы жили лучше, хотя сама жизнь лучше сейчас.
В Ленинграде, я тогда довольно долго находился, был ужин у какого-то врача, и сидела собака под столом. Как кто-то пошутит, она рычит и вцепляется в ноги. То ли она действительно чуть понимала юмор, не знаю вообще. Вцеплялась то в одного, то в другого, и постепенно все замолчали. Вот я считаю, что такое было время, как был этот банкет. Почему тогда все было лучше? Жюри было больно хорошее. В институте капельцы, это в институте физических проблем, это в почтовых ящиках, в Черноголовке, в Пущино. Там нельзя было говорить пошлости, некому было их говорить. И оттуда все эти записи распространялись по стране. Поэтому все было так отобрано такими хорошими ребятами, интеллигентами. Мы тут думали, когда кончится вот это сегодняшнее время. Хрен его знает, у нас нет оптимистических надежд. Я имею в виду чисто в этой области, в которой все мы находимся. То есть в области написания чего-то, прочтения чего-то. Действительно, быстро так наше население поменяло Куджаву на Киркорова, ну просто в течение одной секунды. Как это все произошло? Почему так быстро сдался Булат Шалович? Очень обидно.
Выступавшая за Михаилом Жванецким Светлана Алексеевич сказала, что издательство «Время» готовит к публикации ее книгу о дне сегодняшнем, и называться она будет «Время секонд-хенд». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Народная война. Обозреватель Андрей Колесников на сайте газеты «Газета» пишет об итогах призыва, последних случаях гибели солдат срочной службы и об отношении к проблеме дедовщины властей, военного командования и гражданского общества.
В армию призваны 123 310 человек, неполные два стадиона в Лужниках. Армейское руководство гордится тем, что среди призванных все больше людей с высшим образованием, то есть тех, кого служба оторвет от экономики и от участия в насыщении российского рынка труда. Армия, формируемая по контракту, по-прежнему представляется министру обороны слишком дорогостоящей. Но бюджет Минобороны, равно как и военный бюджет в целом, вырос за последние годы в разы. К тому же никто так и не опроверг точность расчетов идеологов реформы комплектования армии из Института экономики переходного периода. Возможно, если бы военное начальство не сопротивлялось столь яростно планам перехода на полный контракт из идеологических соображений, расчеты гражданских экономистов уже давно можно было бы применить на практике. В России две армии. Одна, виртуальная, рапортует об успехах, истребителях и прочих предметах серебристого металла. В другой почти ежедневно происходит ЧП федерального масштаба. Федерального, потому что человеческая жизнь, которая подвергается опасности, это высшая общероссийская ценность. Армия же продолжает свою войну с молодыми людьми мужского пола и их родителями. Призыв превращается в русскую рулетку. Когда ты попадаешь в доблестные вооруженные силы, то никогда не знаешь, выживешь или нет. Фамилии жестоко, в том числе до смерти, избитых офицерами или сослуживцами солдат, ставшие широко известными благодаря СМИ только за последние пару месяцев, Роман Рудаков, Владимир Шураев, Антон Долин, Андрей Сычев поставлен на поток, а это означает только одно. Армия, как государственный институт, основу которого составляют люди, де-факто не существует. Армию можно приравнять к зоне, хотя, судя по всему, служить в России опаснее, чем сидеть.
Нельзя сказать, чтобы в вооруженных силах совсем уж не обращали на все это внимание. В конце концов, как можно не обратить внимание на настоящие общенациональные бедствия? Но в основном армейское руководство занимается самооправданием. Поразительно другое. Общество, знающее о моральном разложении армии, а что как неморальное разложение методичное убийство человека, молчит. Андрей Колесников.
Нет ни митингов, ни демонстраций. Все-таки умирают, погибают мальчики. Молчание общественников, молчание официальных государственных лиц. Все это мы наблюдаем. Я думаю, что связано это молчание с тем, что как устроено сегодняшнее российское общество, когда гражданское общество строится исключительно сверху и разрешают говорить тем, кто назначен сверху общественником, тогда и получается такая ситуация, что большая часть общества находится в состоянии политической апатии и не инициирует никаких гражданских высказываний со стороны подлинно гражданского общества, которое должно вырастать не сверху, а снизу.
В результате войну с армией ведут одни родители призывников.
Война, объявленная армией мужского населения страны, она находит свой отклик. Она ведется родителями призывников и солдат, и самими призывниками. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока в России армия не станет полностью контрактной по своей системе комплектования.
Андрей Колесников на сайте газеты «Газета». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд во Владивостоке вынес приговоры по двум из четырех уголовных дел, возбужденных по фактам насилия в полку морской пехоты в поселке Славянка. Прокуратура Москвы расследует обстоятельства взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах. В Бейруте отменен комендантский час, введенный минувшей ночью. 13 человек погибли и более 30 ранены сегодня в результате взрыва на рынке в центре Багдада. Новым президентом УЕФА стал легендарный французский футболист Мишель Платини. В Брюсселе сегодня проходит совещание министров иностранных дел стран НАТО. Главная тема обсуждения – ситуация в Афганистане, где действуют войска Североатлантического союза. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Россия планирует присоединиться к Всемирной торговой организации до конца 2007 года. Об этом на конференции Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Состоялись переговоры с комиссаром ЕС по торговле, обсуждали очень серьезный блок проблем, который у нас остался в взаимоотношениях с ЕС. В целом переговоры, безусловно, всегда очень сложные. С ЕС у нас осталось порядка 5 сложных проблем. Мы договорились о графике их решения в дальнейшем. Мы подписали здесь 2 последних протокола. Это, правда, технические протоколы, потому что переговоры мы завершили давно, но мы подписали последние 2 протокола здесь. Это Коста-Рика и Сальвадор. Мы провели переговоры с Грузией. Достаточно позитивные переговоры, и у нас наметился прогресс в выходе из той ситуации, которая складывалась. Надеюсь, что в этом году мы сумеем завершить переговорный процесс.
Центральный банк России с 29 января 2007 года снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,5% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5 до 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Доля российского газа на рынках Европейского Союза будет постоянно увеличиваться и к 2030 году вырастет с нынешних 25% до 40%, говорится в докладе НАТО и «Энергетическая безопасность», который был подготовлен исследовательской службой Конгресса Соединенных Штатов. В целом Россия в этом документе называется ключевым поставщиком нефти и газа в страны ЕС, которые к 2030 году, по оценкам экспертов Конгресса, будут покупать до 70% всех необходимых им энергоресурсов. Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов 13 марта планирует рассмотреть вопрос о постепенном снижении размера страховых взносов банков, участников системы страхования частных вкладов, сообщил заместитель руководителя агентства Андрей Мельников, не уточнив детали этого решения. Ранее генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов говорил о том, что ежеквартальный страховой взнос можно было бы снизить с нынешних 0,15% от объема частных вкладов до 0,13%. В этот же день, как ожидается, совет директоров агентства по страхованию вкладов рассмотрит перспективы увеличения до 300 тысяч рублей страхового возмещения по банковским вкладам граждан, говорит генеральный директор агентства Александр Турбанов.
При вступлении закона в силу была установлена сумма в размере 100 тысяч рублей. Государственной Думой был принят закон, инициированный правительством, и с 9 августа эта сумма увеличена почти в 2 раза до 190 тысяч. Ну и более того, мы уже провели расчеты, которые показывают, что в начале 2007 года мы сможем выйти с предложением об увеличении суммы страхового возмещения до 300 тысяч рублей.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий размещение наружной рекламы. В частности, он запрещает ее распространителям иметь более 35% разрешений на установку рекламных конструкций от числа всех действующих на территории муниципального района или городского округа. Кроме того, в соответствии с законопроектом, выдача разрешений на установку рекламных конструкций на земельных участках, зданиях либо другом недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности, должна происходить на конкурсной основе. К участию в таких конкурсах не допускается распространители рекламы, уже имеющие более 35% разрешений от числа всех действующих. После вступления в силу с 15 января 2007 года изменений миграционного законодательства уже более 100 тысяч человек по всей России встали на миграционный учет, а более 30 тысяч мигрантов обратились за получением разрешения на работу, сообщили представители Федеральной миграционной службы. По их данным, в конце 2005 года в России было более 10 миллионов трудовых мигрантов. Однако только 1 миллион 150 тысяч иностранных граждан работали в стране легально. Однако сейчас, по данным председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина, количество нелегальных трудовых мигрантов в стране значительно больше.
Эти законы решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законы дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, и эти законы восстанавливают в некоторой степени историческую справедливость. Эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
Правительство России перенесло с 1 февраля на 1 ноября 2007 года срок введения на предприятиях алкогольной промышленности счетчиков алкоголя, которые должны в автоматическом режиме передавать данные в единую государственную автоматизированную информационную систему. Таким образом, правительство согласилось с мнением экспертов, утверждавших, что с 1 февраля рынок алкогольной продукции в стране мог бы столкнуться с очередным кризисом в случае, если автоматическая передача данных об объемах производства алкоголя не будет налажена. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 50 копеек. На выходные понедельник 26.56. Евро сегодня стоит 34 рубля 41 копейку. Курс на следующие дни 34.32. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. Расположенные в северо-восточной части Атлантики Фарерские острова были открыты ирландскими монахами-отшельниками, основавшими здесь в VII веке нашей эры первые поселения. Именно они, по всей вероятности, и дали архипелагу имя «Овечьих островов» в переводе. Потом на Фарере пришли викинги. В 1035 году острова стали владениями Норвегии, а в XIV веке, после заключения датского Норвежской унии, перешли в состав Дании. В марте 1948 года датский парламент принял закон о введении на Фарерских островах местного самоуправления во всех сферах, кроме обороны и внешней политики. О современной жизни обитателей Фарерских островов рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанин.
На территории архипелага, состоящего из 18 вулканических островов общей площадью около 1400 квадратных километров, сегодня живут 50 тысяч человек. Коренные жители острова, около 98% населения, говорят на одном из самых редких в Европе языков – фарерском, родственном исландскому и старонорвежскому. Вторым же официальным языком на Фарерских островах является датский. До конца 19 столетия овцеводство, давшее название островам, играло основную роль в жизни фарерцев. Овечья шерсть была главным товаром в торговле с Данией. Однако вот уже более века основной доход жителям архипелага, расположенного в самом центре богатого рыбы района Атлантики, обеспечивает рыболовство. Добываемая в местных водах треска, лосось и палтус составляет более 99% местного экспорта. О сегодняшней жизни фарерского общества наш разговор с уроженкой Фарерских островов, преподавательницей гимназии Дженни Антониусен. Как складываются отношения жителей островов с метрополией? Ведь несмотря на то, что фареры получили статус автономии в 1948 году, они по-прежнему остаются датским владением.
По этому поводу мнения расходятся. Есть те, кто добивается полной независимости, есть люди, которые ощущают тесную связь с Данией и не хотят ее разрывать, поскольку считают, что такой шаг отбросит фарерское общество далеко назад в своем развитии. Бытует мнение, что фарерцы упрямы. В какой-то степени это действительно так. По крайней мере, мы делаем многое, чтобы сохранить свою культуру и язык. Так в Дании, да и везде в мире, язык пополняется иностранными словами. Компьютеры, софт, хард и так далее. А на фарерах наоборот. Есть специальные люди, которые конструируют слова на родном языке для обозначения новых понятий. Вообще говоря, фарерцы очень своеобразный народ, можно даже сказать, националистически ориентированный, и здесь не скрывает гордости по поводу своей фарерскости.
Неудивительно, если вспомнить, что по утверждению классика фарерской литературы Уильяма Хайнессена, столица Фарер город Торсхаун, это, собственно говоря, и есть знаменитый пуп земли.
Я тоже слышала это выражение. Полагаю, что тем самым писатель хотел сказать, что для нас Торсхаун – это одно из важнейших мест на земле, то самое место, где все происходит. И такое отношение фарерцев вполне объяснимо. У нас красивая и богатая страна со своей замечательной культурой. Вдобавок, люди здесь тесно связаны друг с другом. Семейные и дружеские отношения значат для фарерцев очень много.
Как вы полагаете, отличается ли датский стиль жизни от того, как живут на Фарерах?
Разница между датским и фарерским обществом поначалу не бросается в глаза, но она есть. Так, например, в Дании люди в первую очередь ценят свою занятость. Там принято сначала позвонить, предупредив о своем приходе, да еще и договориться о времени визита. На Фарерах же друзья и знакомые запросто, без церемоний заглядывают друг к другу повидаться, просто чтобы сказать привет. Так что, я думаю, главное различие в том, что фарерцы находят время друг для друга для того, чтобы быть вместе.
В скандинавских странах существуют законы Янте. Никто не имеет права ставить себя выше общества. И неписанному этому правилу подчиняются все, от монарха до простого смертного. Существует ли нечто подобное в фарерской культуре?
Вы говорите о кодексе Янтеловен с его самым главным правилом. Не думаю, что ты что-либо из себя представляешь. Не стану скрывать, такое есть и на Фарерах. В этом плане дела с общественной моралью здесь обстоят точно так же, как и везде в Скандинавии.
В конце 2006 года фарерское общество захлестнули дебаты по поводу прав сексуальных меньшинств на защиту от преследований. Большинство местных политиков высказались против принятия антидискриминационного закона, считая его противоречащим христианским постулатам, на которых основано фарерское общество. Другим же знаменательным событием прошлого года в жизни фарерцев стало то, что местный совет по этике запретил показ известного фильма «Код да Винчи», сочтя трактовку роли Христа богохульной и противоречащей канонам христианства.
Да, конечно, Фареры – это очень религиозная страна, религиозное общество, но следует иметь в виду, что во всех религиях существуют радикальные эти течения, и такие христианские экстремисты есть и на Фарерских островах. Разумеется, экстремисты крайне негативно настроены против закона, защищающего людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но я не считаю, что они выражают мнение большей части населения Фарер. В Дании, к слову сказать, тоже есть ультраортодоксальные христиане, объединенные в организацию «Внутренняя миссия». Они очень похожи на наших ортодоксов, но и в том, и в другом случае речь не идет о большинстве населения. Я думаю, что на самом деле Фареры – это очень открытые общество. Оно может показаться закрытым, замкнутым в себе, но на самом деле это не так. Люди здесь очень дружелюбные, щедрые и гостеприимные. И иностранцы, прибывающие на Фарерские острова туристами, либо переезжающие сюда на постоянное жительство, могут подтвердить, здесь их принимают очень доброжелательно. Ведь фарерцы с пониманием относятся ко всему новому, что входит в их жизнь.
Говорит о своих земляках уроженка Фарерских островов Дженни Антониусен. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Эта любопытная история Запада и Востока о Фарерских островах завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и главные темы. Прежде всего, международные. Мы поговорим о том, в каком состоянии находятся российско-грузинские отношения, несколько американских тем и ряд других. Оставайтесь с нами.
Наше государство поражено тяжелой болезнью. Нездоровая обстановка царит во всех департаментах.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Могу объявить вам, что мы собрали для Ливана более 7 миллиардов 600 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.